7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Морари. Вы слушаете программу «Пункт Шадила Капот». С большой долей вероятности на этой неделе парламенту будет представлен новый кабинет министров во главе с Юрием Лянко. Будет ли он утвержден с первой попытки – вопрос спорный. Но бесспорным остается тот факт, что будущему правительству, как бы оно ни выглядело, придется несладко. Непрекращающаяся девальвация лея, рост потребительских цен и вероятный рост тарифов, многомиллиардная дыра в бюджете в результате с покрытия схемы банка деэкономии – все это создает серьезные экономические и социальные риски. Сможет и захочет ли будущее правительство с этим бороться, мы говорим сегодня. Итак, мы поговорим сегодня об экономике с бывшим вице-премьером и министром экономики Александром Муравским и президентом Института рыночной экономики Романом Кирко. Добрый день. Добро пожаловать в нашу студию Европа Либера. Вы согласны, господин Муравский, что с точки зрения экономических вызовов будущему правительству, каким бы оно ни было, не позавидуешь?
Да, не позавидуешь, конечно, потому что есть много моментов. С одной стороны, нет политической поддержки, и поэтому этому правительству придется постоянно лавировать. Тут, с одной стороны, вы понимаете, в этом есть какие-то свои плюсы, может быть, потому что когда у тебя есть поддержка очень большая одного направления, то это как бы волей-неволей расслабляет правительство.
Но и правительству Браги еще не было поддержки.
Да, и толкает немножко, так сказать, на какие-то расхлябанные, скажем так, решения. Правительство, которое не имеет поддержки в этой конкретной ситуации, оно все время должно учитывать множество нюансов и приходить с более продуманными решениями. Но это было бы в нормальной ситуации. К великому сожалению, у нас вот этот расклад политических сил, борьба между ними идет не больше по вопросам принципиального характера, а по вопросам личных интересов, кланов и так далее. Поэтому с этой точки зрения правительству не завидуешь. Ну и плюс ко всему, с экономической точки зрения приходят они в далеко не самое лучшее время, потому что мы видим, что происходит вот уже, считайте, полгода экономика практически в расхлябанном режиме работает, идет постоянная девальвация лея. До сегодняшнего дня не решены вопросы с экспортом продукции в Россию.
На этот момент вы бы говорили об отсутствии роста или уже об упадке экономики?
Ну, на данный момент пока этот период, ну, 2014 год Республика Молдова закончила, в принципе, с плюсом. Прогнозы на 2015 год, скажем так, неутешительны в том плане, что последние оценки Европейского банка реконструкции, и Мирового банка и так далее, они понижают темпы роста. Они не заводят пока, по их прогнозам, молдавскую экономику в минус. И даже еще не говорят, допустим, о рецессии, что наблюдается, но темпы роста будут замедлены. Хотя тут я немножко, все зависит от того, как будет складываться развитие экономики у наших главных партнеров, это раз. И второе, все-таки, насколько правительство сможет взять ситуацию под контроль, потому что практика показывает, что результаты финальные всегда немножко лучше тех прогнозов, которые делают международные финансовые организации. Они немножко более, так сказать, осторожные, и в практике, если они дают 3%, то в реальности мы имеем 4,5%, если они дают 5%, то мы имеем 6%. Вот если проанализировать прогнозы,
которые... Если они вам предсказывают летальный исход, можно надеяться на состояние комы.
Да, можно говорить о том, что мертвец будет еще пытаться
полужив,
что-то
полумертв, вздохнуть. Или полумертв, непонятно. Господин Кирко, ну вот как раз-таки с точки зрения этих экономических вызовов принято сейчас считать, что будущее правительство будет временным. Вы согласны с этим высказыванием?
Есть такая большая доля вероятности, что это правительство может быть временным. Я думаю, что здесь никакой зависти вообще речи идти не может. Это плохое чувство. Но факт остается фактом. Данное правительство не приходит для решения каких-то задач. Я имею в виду проведение каких-то реформ, хотя это лучшее время для таких мероприятий. Это техническое правительство, которое выполняет те наказы, те обязанности, которые существуют между группами интересами, и никакой мотивации проводить каких-то серьезных реформ просто не ощущается. То, что они делали до сих пор, это привело их к победе. Соответственно, существует такое восприятие, что, значит, мы делали правильно, значит, то, что мы до сих пор делали, то, как мы относились и к банковской системе, и вообще к бизнес-энвайрменту, показывает, что это правильно. вот такое отношение к обществу, такое отношение к экономике приводит обычно к выборам, к победе на выборах. Вот.
Значит, я прошу прощения, да, я бы все-таки, и может быть, это несколько не понравится моим друзьям, коллегам из правительства будущего, прошлого и так далее, но все-таки мы должны исходить, если хотим влиять на ситуацию, все-таки должны для себя открыто говорить о реальности. Я не могу использовать здесь слово «победа». Они не победили.
Нет,
потому что находится...
Я саркастически специально выразился, что это приводит к победе.
Да. Потому... Очень жаль, что в радиоволнам не передается сарказм, но я его почувствовал.
В кавычках,
они обеспечили себе победу.
В кавычках я тоже имею в виду то, что они делают это правильно, и то, что это приводит к победе. То есть человек вообще так устроен психологически. Он хочет меняться, он хочет бросать курить, как мы говорили до этой передачи. Но, то есть правильно не курить. Но жизнь обычно показывает, что если он курил до этого, то особой опасности, если он будет продолжать курить, в этом нету. И в этом заключается вся опасность вот этой правительственной коалиции, что они не сделали никаких уроков. И у нас, к сожалению, будет вот такое... Мы будем на плаву, вроде бы как направляемся к Европе, но на самом деле мы просто держим статус-кво в разных секторах. И вот это я победу. То есть победу определенной группы интересов, которые правильно понимают, и европейцы им правильно скажут, что вот нужно вот менять, как бы есть договор ассоциативный с Республикой Молдова, но на практике мотивации для проведения каких-либо реформ не существует, потому что ментально, подсознательно они понимают, то, что они делали, их держало к власти, то есть чем жестче ты себя проявляешь, тем больше ты держишься во власти, и чем более ты изощренен в управлении финансовыми группами, то есть тем больше ты получаешь успехов и побеждаешь в кавычках на выборах. Потому что то, что сейчас происходит, это на самом деле переговоры между победителями. В кавычках опять.
Господин Муравский, хотелось бы поговорить и о социальных рисках, потому что если уж спуститься на бытовой уровень, то можно прекрасно понять, в каком состоянии сейчас живут добрая половина населения страны, которые платят аренду в евро, получают зарплаты в леях, вынуждены платить кредиты в евро, в долларах. Посмотрите, что происходит. Чего им ждать?
Ну, действительно, ситуация на валютном рынке, учитывая то, что рынок Молдовы очень сильно, потребительский рынок очень сильно зависит от импорта. Мы видим, что уже и Национальный банк пересмотрел свой прогноз по инфляции, на следующий год он повысил его. Даже местные производители, мы когда говорим о местных производителях, то должны говорить о том, что ни одно производство в Молдове не обходится без значительной доли импортной компоненты, значит, опять-таки, рост продукции именно на местное производство. Но самое главное и самый больной удар по потребителям, это, естественно, будет повышение тарифов на основные энергоносители, которые тянутся, это электроэнергия, это газ, это значит следующий зимний сезон с более повышенными тарифами на тепло. И если не вернется ситуация обратно, ну, то есть каждый раз надо говорить об этих «если».
То есть повышение потребительских цен, повышение цен на лекарства, это еще цветочки по сравнению с тем, что нас ждет.
Ну, мы сами прекрасно понимаем, что значительную долю затрат для домашнего хозяйства, особенно в городах, особенно в Кишиневе, занимают затраты на коммунальные услуги. Вот. И, естественно, ожидать аналогичного темпа роста заработной платы не приходится. Поэтому нагрузка по потребителям...
Насколько необходимо проиндексировать пенсии и зарплаты, чтобы люди не почувствовали вот эту девальвацию или... давайте возьмем идеальный случай.
Насколько для того, чтобы они не чувствовали, значит, индексация должна идти шаг в шаг с инфляцией. Инфляция на 10%, на 10% индексации. Но у нас-то формула такова, что каждый раз индексация пенсии меньше, чем реальный уровень инфляции, потому что там идет формула, которая как бы снижает вот это давление.
Но еще для того, чтобы производить индексацию, нужно иметь источники для таких операций. А источников вот как раз...
Это был мой следующий вопрос к вам, господин Кирка. И где брать деньги на все это?
Этого не будет хватать. Вообще у нас существует, я опять возвращаюсь к этому психологическому состоянию наших руководителей, потому что я думаю, что это главное, и оттуда вообще исходит вся та модель и конструкция, которую мы все этим являются свидетелями. Они считают, что экономика, то, что гастарбайтеры выехали за пределы страны и переводят сюда деньги, они считают, что эта модель может существовать вечно. Она появилась именно от того, что...
Но учитывая кризис в России, как минимум, уже так нельзя считать.
Здесь опять разные оценки. Где-то 50% все-таки переводов приходит примерно из России. Это по максимуму. Минимум это 30%. И не все эти деньги, а это официально перевод, это 1,8 миллиардов долларов. Если смотреть по платежному балансу, то эта сумма не может быть больше 3 миллиардов. То есть реально она находится где-то 2,8 миллиардов долларов. Из этого и половина примерно приходит из России. Это, опять-таки, можно теоретически высчитать, что это миллиард с чем-то, миллиард 200 миллионов. Не все они сразу исчезнут, потому что, во-первых, молдавский гастарбайтер занимает какие-то маргинальные позиции.
Безусловно, да. Но они получают зарплаты в рублях российских.
Они
курс российского рубля к евро или к доллару,
подождите,
вы прекрасно понимаете.
Экономика Российской Федерации тоже довольно-таки высоко долларизирована, и очень многие выплаты и расчеты основываются.
Но я не думаю, что кто-то молдавским гастарбайтерам сейчас будет выдавать зарплаты в конвертах в долларах.
Нет, то, что мы говорим, хорошо. Первый вариант, что полностью эффект перевода из России, то есть отпадает. Да? Такое просто невозможно. Второй вариант, что часть гастарбайтеров возвращается
домой. То есть резко
домой.
Деньги не исчезнут, которые приходят из России в виде переводов. Да. Постепенно они будут сокращаться.
Более того, молдавские гастарбайтеры в России, это обычно VIP-гастарбайтеры по сравнению с представителями Средней Азии, если можно так выразиться. Поэтому и они более конкурентоспособны. Я не думаю, что проявит себя смягчающий эффект от этого кризиса. То есть деньги, они не могут кончиться сейчас. Мы смотрели количество переводов в ноябре. В декабре у нас еще пока нет таких данных. То есть она не упала значительно по отношению к другим годам. В то же время не существует предпосылок реальных, да, для такой девальвации. Хотя, если говорим о частных каких-либо мероприятиях, либо непонятных схемах, которые были недавно озвучены, то это вполне объясняет, почему кто-то серьезно выкачивает из молдавской экономики такое количество валют и создает абсолютно необъяснимый ажиотаж при уровне экспорта примерно на том же уровне, как в предыдущем году, при уровне выплат и государственных облигаций и зарубежных на том же уровне и при валютных поступлениях, то есть не существует реальных предпосылок для того, чтобы иметь такую девальвацию. Поэтому я думаю, что постепенно мы будем вникать, но Европейский банк не может сказать рецессия. Это и политический вопрос. Поэтому этот ноль, вот примерно так же ведут себя очень многие рейтинговые агентства по отношению к Российской Федерации. Они очень осторожно вначале говорят просто ноль, когда реально существуют предпосылки для такой рецессии. Поэтому этот ноль держится.
Можно сказать, минус
гораздо,
означает гораздо частично дольше, признать, да, собственную вину.
Ну и потом, хорошо. И потом мы должны иметь в виду, что девальвация лея, она в какой-то степени смягчает ситуацию, которая происходит в России, потому что, да, наши гастарбайтеры там в пересчете на доллары получают немножко меньше из-за девальвации рубля, но присылая сюда евро, это евро уже здесь обменивается по другому курсу лея, который был несколько месяцев
назад. Нет худа
без
добра.
То есть это девальвация лея, она смягчает ту девальвацию немножко. То есть не один к одному, но все-таки я согласен с Романом в том плане, что говорить о том, что будет сразу вот прекращение, резкое падение и так далее. Я считаю, что тут больший эффект негативный на ситуацию с объемом этих ремитенцев может принести только политический удар, если Россия уже ужесточит правила против пребывания мигрантов и так далее. И тогда молдавские мигранты, гастарбайтеры, ну, они народ пластичный, они просто вынуждены будут больше уходить в подполье, уходить по... естественно, скажется на заработках, то есть это они массой не хлынут домой или начнут опять находить пути перетока в другие страны и прочее. С точки зрения экономической, то рассчитывать на то, что произойдет резкое сокращение, прекращение потока этих денег, но другой разговор, что постоянно надо говорить о том, что все это надо только использовать как платформу для проведения реформ и роста. Они успокаиваются, что это вот есть, и это дает возможность нам
жить. Вот как раз-таки о реформах и о росте. В случае, если не будет проведено никаких реформ в ближайшее время, потому что самое лучшее время – это первые полгода, год после выборов. То есть у нас уже минус 2 месяца, можно сказать, для будущего правительства. В случае, если не будет проведено никаких реформ, то с учетом девальвации лея, мощнейшей девальвации лея, очень сложная ситуация в малом и среднем бизнесе, потому что многие кредиты выдавались в евро, сейчас людям тяжело приходится. аренды и так далее и тому подобное, тарифы, рост потребительских цен, все это возьмем вместе. Плюс огромная дыра в бюджете из-за так называемой аферы века в банковском секторе. Откуда брать деньги, в случае, если не будет реформ? Есть какой-то источник для этих денег или нет? При условии, что никаких реформ проведено не будет.
Ну, будет медленное такое телепание. То есть я не рассчитываю на то, что у меня нет, так сказать, предчувствия каких-то апокалиптических картин. Потому что, например, ситуация в 98-м году после российского кризиса была, с точки зрения удара по экономике, была более тяжелой, чем сейчас.
То есть вы не согласны с теми экспертами, которые говорят, что нас может в этом году ожидать кризис,
нет,
схожий с 98-м годом?
Вы понимаете, тут дело в том, что экономика настолько сложная система, что ситуация тут может меняться каждый день, изменилась комбинация факторов и так далее. Есть некоторые вещи, вот мы все учили Маркса, учили экономику и по всем и так далее. И мне понравилось, я уже забыл имя, но кто-то один из сейчас крупнейших экономистов, когда спросили, вот как цену на нефть. Он говорит, цену на нефть не может даже Бог предсказать. Если мы посмотрим ситуацию на нефтяном рынке, то уже приходишь к выводу, там нет никакой экономики. Все эти скачки цен – это чисто политические факторы, когда принимается решение. И прогнозы экономистов, которые 2 года назад говорили о том, что все, да, обосновывая, что цена нефти дойдет до $200 за баррель, и мы увидим сейчас цена доллара $40. И все факторы носят чисто политический характер. Поэтому в некоторых ситуациях делать такие прогнозы достаточно трудно. Но я еще раз повторяю, я не сторонник этих апокалиптических картин, потому что, я говорю, в 98-м году, я вам скажу, что удар был неожиданный, резкий и кратковременный. То есть у тебя сразу все обрушилось. Сейчас это расползается, в этом есть плюсы, что ты имеешь...
Постепенно. В этом мы есть... постепенно углубляемся в, плюсы... в пропасть.
Да, да, в этом есть плюсы в том плане, что это дает тебе возможность построить какие-то комбинации решений и реагировать на это.
Исходя
то есть
из
есть время
сценариев.
Принимать решения. Но это если ты их принимаешь. А если ты пассивно следуешь фарватере, то тогда остается одна надежда, что западные партнеры, так сказать, в своем желании Молдову все-таки склонить и перетащить окончательно и убедить, что вот этот европейский выбор правильный, будут делать максимум поддержки. Но это опять-таки зависит от того, как будет вести наша коалиция, потому что сейчас, вы видите, коалиция такая, она, с одной стороны, миноритарная, с другой стороны, обещаемая поддержка со стороны партии коммунистов, она как положительное с точки зрения того, что правительство знает, что может получать поддержку, с другой стороны, она негативный фактор для определенных политических сил Европы, что сказывается, опять-таки, на программах в Молдове. То есть тут такая комбинация факторов.
Господин Кирко, возвращаясь к отсутствию реформ и необходимости взять откуда-то много денег, что произойдет?
Необходимость реформ мы можем говорить тут, в этой студии, но на самом деле у тех людей, которые пришли к власти в 2015 году, нет никакой абсолютной мотивации реформировать. Что реформировать? То, что абсолютно отлажено, прекрасно работает. То есть система подстроена под определенные группы интересов.
Но отлажена схема.
Отлажена схема, они работают. А зачем от них отказываться? Это же самому себе вредить, то, что нажито непосильным трудом.
Потому что молдаванин, который получал 2 года назад зарплату 3500 рублей, еще мог что-то на эти деньги купить. Сейчас он не сможет.
Выборы через 4 года. 4 года – это как 2 срока в советской армии. То есть это так далеко, что до дембеля еще далеко.
А вы уверены, что у этого парламента 4 года впереди?
Ну, я думаю, что да. Скорее, да. Ну, хотя кризисы возможны, но они будут использованы исключительно для перекроя карты влияния. Вы поймите, у нас же не пришла партия людей, которые имеют в своем составе независимых людей-государственников. Это обычно люди, которые вертятся на орбите одного человека, максимум двух людей. То есть интересы одного человека, его сфер влияния ставятся в краю угла. Поэтому говорить о реформах, я думаю, просто это непродуктивно. Наоборот, я думаю, правительство будет следить за тем, чтобы не слишком приближаться к Европейскому Союзу, потому что это где-то опасно, потому что это будет...
Но существуют европейские деньги, которые были нам обещаны взамен на реформы.
Нет никаких европейских денег, все работает так, как оно есть. Если они появятся... Не знаю, почему люди считают, что европейские деньги, это обычно привозят пару КАМАЗов в Пьяцца Маре, одной Национал, вот эти вот мешки с деньгами отдают правительству. Если мы говорим о технической помощи, то в основном это 80% этих денег потребляют те же компании европейские, либо американские, это американская помощь, которая внедряет или советует молдавским правителям, как проводить реформы. Если мы говорим о Международном валютном Государственном фонде, то это специальные программы совершенно другого плана. Это для поддержки платежного баланса. И вообще, это другие деньги. То есть, реальных денег на развитие инфраструктуры, конечно, есть. Но при нашей модели, где я здесь абсолютно согласен с господином Муравским, что у нас кризиса, полного коллапса экономики не будет. То есть, будет постоянный валютный дождь от гастарбайтеров, которые будут подпитывать и держать эту экономику. Она, конечно, может просесть, экономика на 5-6, даже 9%, но она стабилизируется вокруг, на этом падении. И вот на этом уровне для определенных групп сферы влияния это абсолютно достаточно, чтобы в достатке прожить все эти 4 года. А потом
через 4 года можно спокойно обеспечить себе победу.
Они же абсолютно уверены, что вот за полгода до выборов они что-нибудь придумают. И вот то, что они придумают, опять приведет их к победе. Потому что они самые талантливые, и у них все всегда получалось и обязательно получится.
Я думаю, что социально-экономическое состояние не явится главной причиной досрочных выборов, то есть не может явиться, и они действительно будут находить. Камнем преткновения не может стать 16-й год выборы президента, когда
если
они
не
дойдут, не договорятся. Потому что, объективно говоря, досрочные выборы, они на сегодняшний день заинтересованы в них и будут настаивать только социалисты, которые пока чувствуют вот этот подъем, и есть основания, и все. Все остальные в этих досрочных выборах ни в коей мере не заинтересованы.
Ну, или потенциально новые партии.
Вот. Ну, и, да, и потенциально
пока не
новые
существует.
Партии. Но на сегодняшний день это можно говорить о том, только о рывке Усатого. Я не думаю, что в ближайшее время это своего рода феномен и так далее.
Вот, ну, Усатый уже подбитый летчик, все.
Это крыло. И все, поэтому остальные будут делать максимум возможного для того, чтобы пройти через компромиссы, удержаться. А я сейчас говорю, что, на мой взгляд, не будет такого провала, который выведет толпы народа на улицы, который сметет эту власть. Значит, будут их находить решение.
Сценарий какой-то печально получается.
Одну вещь я хотел бы добавить, она, я думаю, важна. То есть теоретически возможность, что что-то здесь произойдет в случае резкой деградации ситуации на востоке Украины. Произойдет интервенция и российские войска дойдут до Приднестровья, тогда существует, я думаю, большая долю вероятности, что здесь пойдет мобилизационная какая-то политика, кампания. Вот что сейчас происходит в Украине, когда сажают многих высокопоставленных чиновников, в том числе, и появляются идеалы и мотивации выше просто мелких узких групп сферы интересов. Но такую вероятность нельзя исключать. Это скорее всего, даже в краткосрочном периоде, это весной, и этот сценарий и имеет право на жизнь.
Ну, что касается европейских, западных денег, я бы все-таки не недооценивал их значение, потому что я согласен, что значительная часть этих средств идет на техническую помощь, так называемую, и они уходят обратно к экспертам западным, учитывая их уровень зарплаты и прочее, прочее. Но, с одной стороны, значительная часть их вот этой технической помощи может быть используется не так эффективно, как хотелось бы, но, с одной стороны, эти средства проведения любой реформы предполагают наличие каких-то средств непроизводственного характера. И либо ты сам тратишь, либо тебе помогают.
100 миллионов польский кредит, и его замораживание. Или замораживание следующего транша в рамках реформы юстиции.
Часть, как ни крути, но все-таки значительная часть, вот если смотрим сейчас, Саратен и Сорока, дорога, виадук, это построены на американские, где-то кредитные деньги, где-то что-то, но даже кредиты, это не коммерческие кредиты. Это 6 проектов водоснабжения в 6 населенных пунктах, финансируемых Европейский банк развития. Это 10 миллионов евро фонд поддержки, инвестиционный фонд в реализации проектов регионального характера через...
Господин Муравский, мы все знаем, но в случае, если мы не будем делать никаких реформ, и будущее, нынешняя правящая коалиция не предпринят никаких мер в том, чтобы расследовать дело Банка де Экономии, начать реальную борьбу с коррупцией, мы можем продолжать рассчитывать на эти деньги?
Значит,
или темп предоставления европейской помощи
понизится? Я думаю, что вот здесь очень много будет зависеть от наших европейских партнеров, что я думаю, что 4 года, когда, грубо говоря, работала формула «сукин сын», но наш сукин сын, должна косвенно оценивая выступления ряда их представителей, начинаешь понимать, что они это начинают понимать, что
если не работает будут, эта формула.
Да, что если ты не будешь уже в настоящее время обуславливать вот это конкретными результатами. Причем на сегодняшний день мы уже перешли в ситуацию, когда с экономической точки зрения там особо реформировать нечего, потому что все механизмы установлены. Они не работают, потому что проблемы возникают в другой среде. Судебные, прокуроры, коррупция и прочее, прочее. Потому что все вот эти механизмы, что ты там увеличишь один налог, снизишь другой налог, введешь единый налог в сельском хозяйстве, отменишь, это все мелочевка, если не будут решены принципиальные проблемы. И здесь вы посмотрите последнее заявление, ведь до этого-то все время говорили о том, что успех, успех, а последнее заявление шефа делегации европейской в Молдове Тапиола о том, что Европейский Союз сокращает и даже может поставить вопрос о прекращении финансовой помощи в области проведения судебной реформы, поскольку
результатов
нет.
Да, если, представьте ситуацию, что у наших правителей возникает дилемма, что выбрать между постройкой на европейские деньги тысячи километров европейских дорог, но за это они должны отдать сферы влияния, отдать юстицию, отдать пару банков. Ну вот и тогда я в этом ключе сказал, что, скорее всего, предпочтение будет отдано уже наработанной и комфортной...
Паре банков,
да,
и
паре банков, и да, юридической системы. То есть реформы, да, мы вообще на самом деле не создали рыночную экономику. У нас существует абсолютно бутафорская организация под названием «Консилиум конкуренции», которая должна... Мы идем по неправильному пути. Мы обычно, когда говорят о конкурентоспособности молдавских предприятий, имеется в виду, что туда нужно влить деньги и привести каких-то там еще специалистов, повысить там, не знаю, привлекательность товара. Но мы не говорим, что конкурентоспособные предприятия...
Но никто не говорит о борьбе с нелояльной конкуренцией.
Конкурентоспособные предприятия появляются не вследствие вливания каких-то средств, как показало Сколково, что это абсолютно не работает, а в результате конкуренции между несколькими предприятиями за данной отрасли, вот тогда, когда они между собой дерутся, вот тогда появляются вот эти инструменты защиты и выживаемости компании. А не то, что на основании какого-то декрета президента объявляется, что нужно повысить конкурентоспособность.
Банк Деэкономии. В случае, если не будет проведено тщательного расследования в том, кто стоял за схемой. Я понимаю, всем все известно, но должны быть конкретные люди, привлечены к ответу, попасть на скамью подсудимых. В случае, если это не произойдет, какой будет сигнал послан обществу внутри страны, нашим европейским и американским партнерам и бизнесу вообще? Или ничего не изменится, потому что все так все знают?
Я думаю, ничего не изменится.
Все свои, все все знают.
Потому что практика показывает, что было уже достаточно много там всяких шумных дел, которые... Здесь, как говорится, есть вещи, когда, на мой взгляд, всем все ясно. И если решение принимается по горячим следам, то есть это делается быстро, очень кратко, 2-3 месяца приняли решение. И если это не делается, то появляются новые проблемы, и 90% населения забывает. Уже забыло, что там было.
Знаете,
с этим банком.
Но в этом случае очень сложно.
Потому что рухнула ТЭЦ, и начали рваться батареи в квартирах. Я утрирую.
Я понимаю, но очень сложно забыть, потому что речь идет. Я уже не помню, кто из экспертов высчитывал, но в среднем каждый гражданин Республики Молдова был обкраден на 10 тысяч лей в результате всей этой схемы по банку Деэкономии.
Правильно, Наташа, но...
Если рассчитывать на
человеческая психология такова...
Ну и где
что?
Можно получить свою долю?
Да. Не, понимаете? Человеческая психология наша такова, когда у вас вытащат из кармана на базаре 100 лей, для вас это будет трагедия, и вы будете кричать и прочее. А вот эти все рассуждения, что эксперты посчитали, что каждый потерял 10 тысяч лей, они 90% населения, они даже не трогают, не затрагивают.
Но возмущает наглость, которой все это было сделано, и та же самая наглость, которой не расследуется эта схема.
Вот это главная боль молдавской и экономики, и прочее, и прочее. Поэтому мы можем говорить много об экономических реформах, но вот здесь камень преткновения. И мы можем говорить много о необходимости привлечения иностранных инвестиций, и прочее, прочее. Но лицо Молдовы, это на сегодняшний день с экономической точки зрения, это банка Деэкономия, это аэропорт. Этот скандал, который снова всплыл, значит, с этими двумя компаниями по duty-free. Вот и лицо Молдовы. И вы хотите,
коротко,
чтобы сюда пришли...
Вы верите в независимое расследование схемы банка Деэкономии?
Честно говоря, нет.
Господин Киркова, вы верите?
Коротко. Я верю, но этого не произойдет.
То есть верите вообще гипотетически? Когда-нибудь это произойдет? Сейчас нет.
Сейчас нет. Нет мотивации.
Позвольте мне пофантазировать. Я с большим интересом слежу за румынскими каналами сейчас. Каждое утро включаю один из румынских каналов, который есть в моей кабельной сети, и жду новостей с мыслью, кого же на этот раз вызовут в ДНА, главный их орган по борьбе с коррупцией. Мне бы очень хотелось проснуться в такой стране, в нашей, в Молдове, и каждое утро включать новости и думать, кого же на этот раз вы вызвали в антикоррупционный комитет, в ЧНА. Но этого не происходит. Но вот мне хотелось бы проснуться в стране, в которой в правительстве я бы увидела вас, господин Муравский, и вас, господин Кирка. И если можно, коротко. В случае, если бы вы были на сегодняшний день в правительстве, которое, надеемся, будет сформировано на следующей неделе, за вами не стояло никаких интересов, кланов и обязательств перед теми, кто профинансировал вас или продвинул вас в это правительство. Что бы вы делали, с чего бы вы начали, но очень коротко, если можно. Это вместо вывода.
Значит, я бы первое, что, но, к сожалению, уже ясно, что этого сделано не будет. Но с моей точки зрения, если говорить о реформах кардинального радикального характера, до местных выборов надо провести административно-территориальную реформу и в местные выборы войти с новой структурой.
Возврат к жудецам?
Жудецы, учитывая то, что нет времени на подготовку нового, вернуться к реформе 98-го года, жудецы, соблюсти требования того закона о том, что примарии могут быть созданы при наличии не менее 1500 жителей, и даже, может быть, поднять эту цифру. Только эта мера даст возможность провести реальную финансовую децентрализацию на местном уровне, потому что у нас сегодня около 200 населенных пунктов, которые не будут иметь никаких средств, так как там 800 жителей осталось, 700, у них нет средств даже на зарплату примаров. Это первое. Что? Второе, провести несколько реорганизаций структуры правительства, чтобы убрать конфликтные ситуации между различными публичными ведомствами. Ну и третье, предложить, это не в руках правительства, но все равно совместно с парламентом решить проблему, провести кардинальную реформу прокуратуры для того, чтобы она могла играть свою роль как действительно органа, который пресекает всякие, так сказать, коррупционные сделки.
Вы, господин Кирка.
Я бы взялся за принципиальные вещи. Это создание мира в олигархической среде. То есть, на самом деле, и они это давно хотят. И путем амнистии, и путем посадки, и путем, не знаю, расследований. Но самое важное достижение вот этого мира, статус-кво, и дистанцирование бизнеса от правительства. Они хотят этого. На самом деле, они хотят этого. Единственное, чего они боятся, что их конкурент обойдет их и использует опять правительство, либо какой-нибудь инструмент влияния для того, чтобы избавиться от конкурента. И создание конкурентной среды, сделать интересным и занятия бизнесом, потому что на данном этапе у нас очень много секторов экономики табу, которые контролируются силовиками, контролируются непонятными группировками, контролируются разными центрами влияния. Не гильотина, когда бизнесу предоставляется возможность за 15 дней там, зарегистрировать предприятие, то, что это косметические такие условия, а реальные, с использованием в том числе и силы для вторжения в те ситуации, когда малому бизнесу что-то мешает. И амнистия, создание, дистанцирование олигархов постепенно, это по миллиметру, это начало работы. Это невозможно даже за 4 года. Я думаю, что это работа как минимум на 10-15 лет. Но за один год можно очень сильно продвинуться в этом направлении.
Ну что ж, мне очень жаль, что я не живу в такой стране, в которой на следующей неделе будет избран кабинет, утвержден кабинет министров, главой которого является господин Муравский, а министром экономики господин Кирка. К сожалению, мы живем в другой стране. Итак, с экономической точки зрения пациент скорее мертв, но ситуация стабильная, так что причин для паники нет. Желаю вам нового качественного правительства и побольше евро в кармане. До встречи через месяц.
Айчи Радио, Европа Либер.